Я желаю прочитать из Евангелия Иоанна, 4 глава, 38 стих. «Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». Мы сегодня вошли тоже в труд братьев, сестер, в историю Церкви Божией. Сменяется поколение поколением. Не только мы наблюдаем это в мире, когда цари меняются, строй может меняться, но когда и в церкви те, которые раньше начинали, сегодня уже кого-то и нет среди нас, кто-то уже убелен сединою. И слава Господу, что Господь каждому поколению дает возможность проявить верность, проявить себя в служении. Мы сюда ехали, я первый раз здесь, не знал дороги. Ну, сынишка ехал, говорю, ты был здесь, давай как-то вместе будем искать. Доезжаем до центра города, смотрю, уже идут наши друзья. Узнаю группами так, человек по 10, по 20, много идет. И вот смотрюсь лица, и никого не нахожу знакомых. Хотя понимаю, что это все наши братья и сестры идут сюда. Это все молодежь, спешат на молодежное общение. Когда-то мы тоже так вот были на наших молодежных общениях. И, может быть, не вот так, как сейчас машины окружают братьев, сестер, а окружали воронки, окружали милиция, часто мешали, не давали проводить служение. Бывало такое, что и не допускали по остановкам, по вокзалам, по домам, забирали, чтобы не состоялось вот таких вот общений, какие нас радуют, какие мы сегодня имеем. То было такое время, но Слово Божие говорит, мы вошли в их труд. И от нас Господь тоже хочет, чтобы мы могли трудиться. А когда мы читаем послание к евреям, 12 главе, апостол пишет так, что мы приступили, там выше сказано, не к горе Синаю, но к Сиону, к граду Бога Всевышнего, к церкви первенцам, к тьмам ангелов и так далее. Там идет широкий перечень представительства, к которому мы приступили и стали причастниками вот этого великого сообщества святых, и не только здесь на земле, но и всей, и в небе, и во всей вечности. И вот каждый из нас должен быть участником того великого дела, которое Господь поручил нам. Братья просили, чтобы как-то немножко поделиться о служении, которым приходилось тоже принимать участие. Ну, скажу, это в обязательстве христианина. Мне немного приходилось трудиться. Где-то один год или чуть меньше даже занимался с братьями так, перевозкой литературы. А потом год работал в типографии. И занимался в основном уже последним этапом этого труда. То есть, когда получали набранный текст, на формах уже все было. Нужно было только отпечатать на бумагу. Но издательство – это не только перепечатать готовую продукцию, вернее, готовый текст на бумагу. Оно несет в себе очень сложный, объемный, такой усердный, жертвенный труд многих братьев и сестер, которых мы и даже не знаем. Но мы об издательстве, или вернее, о сотрудниках знаем, о тех сообщениях, которые поступали в те времена, когда арестовали там или в другом месте, в третьем. А сколько трудилось, о которых мы не знаем, и узнаем, может быть, только в вечности. Кто-то кропотливо набирал текст, который нужно было набрать, а набирали его не так, как сейчас на компьютере. Одна минута, и текст набран. А специально покупали такие книги с ярким, хорошим текстом. Вырезали кассу букв по одной, по две буквочки. Из этих букв составляли слова. Это очень долго, это через увеличительные стекла делалась работа. А потом это все переснималось на пленку, затем переносилось на офсетные формы. Офсетные формы тоже изготовление очень сложно. Их мне практически не приходилось этим заниматься, но только вот так по свидетельству, что для того, чтобы сделать ровные, очень нужно ровные, чтобы были эти офсетные формы, большой гигантский труд. А потом еще на эти формы наносить светочувствительный слой, ну и так далее, пока уже потом на эти формы можно было нанести текст. Но сейчас это все уже уходит в историю, только остается память о тех, кто подвязался, кто трудился. И Бог дал нам такую возможность и способность, вернее, иметь память. И не случайно Моисей говорит, Господь через Моисея, «Помни весь путь, которым вел тебя Господь». Они же там сказано так, когда ты будешь есть хлеб и насыщаться, тогда благословляй Господа. И дальше сказано, берегись, не забудь Господа Бога твоего. Не забудь, берегись. Это как предупреждение, знаете, когда говорят такое слово, когда опасность какая-то. Берегись, впереди может быть какая-то опасность. И Господь говорит, берегись, чтобы ты не забыл Господа, не забыл тот путь, которым вел тебя Господь. И мы сегодня вспоминаем о том пути, которым Господь вел церковь свою. Я помню, когда на одном из общений, небольшом таком общении, не помню по поводу чего мы собрались, это было в 1974 году, мне тогда было 17 лет, наше общение было омрачено вестью. В Латвии тогда арестовали издательство. Это была такая трагическая, можно сказать, весть. Настолько все, у всех лица поникли. Эта весть, она изменила ход общения. Я помню, что тогда Господь особенно положил мне на сердце такую мысль. Господи, если Ты позовешь на труд меня, я готов. Готов идти и занять место тех, которые арестованы. И потом уже помню, когда в армии был последний год, я долго думал, чем же буду заниматься, когда приду. Эта мысль, она не оставляла меня в покое, хотя я не знал, как предпринять действие. Если вот предпринять действие и пойти кому-то сказать, я желаю поработать в издательстве. Дело в том, что в то время, это было очень сложное время, я понимал, что этим занимаются где-то, не знаю где, но очень особые, доверительные такие люди, и, может быть, немногие, и кому обратиться с этим вопросом тоже не знал. Вот. А если обратишься, как поймут? Много таких вот вопросов, и они оставались только в глубине сердца. Но Господу я открывал и это желание. Но когда уже нужно было, время подходило к демобилизации, я стал серьезно заниматься чем же, вернее, думать, чем же буду заниматься, когда приду из армии. Думаю, что многих молодых друзей, сегодня так много здесь молодых, этот вопрос беспокоит. Чем заниматься? Что делать для Господа? Кто-то находит себя в служении пения, музыки, кто-то, может быть, подвязается в проповеди или еще какой-то труд физический. Или... И это хорошо, когда мы заняты этим вопросом. Для меня этот вопрос был настолько болезненный, что я и пост назначал, и очень много так об этом молился. И меня, чем ближе время подходило к демобилизации, как-то вот больше еще этот вопрос беспокоил до такой степени, что я переживал, ну, вот знаете, может быть, кто-то знает, проповедники, наверное, когда не готов к проповеди, а нужно говорить. Начинается такое вот судорожное перебирание мыслей, что же, как выйти, что сказать, вот что-то подобное. Приду, что я буду заниматься? Ну, а до этого у нас, я не работал в армии, комнатка была, зеркало, помню, было большое. Я пытался заниматься дирижировкой, ну так, самоучкой. У нас один из солдат был, который тоже закончил школу, у него консультировался, он мне что-то говорил. И вдруг получаю письмо. В Харциске прошли регенские курсы, и наши ростовские братья, сестры были там, в общем, приехали регента. Для меня это было не столько радостной вести, сколько даже, ну, как омрачающей. То есть мои желания, мой путь к тому, чтобы служить Господу вот, регентом, вот они оказались тщетными. Если уже пришли те, которые курсы закончили, то кто я? Самоучка. Но начинаю другим заниматься, пытаюсь проповедовать. Тоже так вот перед зеркалом, представляю аудиторию, читаю место и проповедую. Но моего запаса хватает на несколько предложений. Нет такого судорожного, если можно так сказать. Куда-то пропало. Я понял, что Господь приготовил для меня какое-то служение, какой-то труд, и я жду, что Господь для меня приготовит. Правда, Господь и испытывал потом, когда я пришел. Вот. Но в дальнейшем это все как-то осуществилось. Я сейчас не имею времени, так возможности все это рассказывать. Одно понимаю, что Господь слышал и мою молитву, и желание видел. И вот то, что Он положил на сердце еще в мои 17 лет он осуществил, и дальше Господь благословлял в служении. Очень важно, когда мы понимаем, что Господь ведет. Труд в издательстве, он непростой труд. Его сложность в том, что, как я уже немножко говорил, это кропотливый такой труд. А еще, кроме того, это всегда опасность быть арестованным. Это всегда какие-то такие сокрытые условия, тайные, чтобы никто не знал, ну, как их называли, подпольные. И я помню, когда молодежь был тоже в Ростове, уезжал, перед этим все пошли на богослужение, а я на поезд и поехал для того, чтобы работать в издательстве. И вот для меня потом все время было такое вот желание встретиться с друзьями, побыть на общении. Все это время хотелось иметь общение с друзьями. Ну, а там условия каковы, друзья, чтобы немножко хоть как-то представить, в каких условиях работали друзья. Как правило, это закрытые окна, двери, чтобы ни шума, ни стука там или разговора не было слышно на улицу. Вот, если работали допоздна было, чтобы свет не выходил. Поэтому все окна обычно закрывались плотно, и не только там шторку, а и уплотнители ставили, чтобы и стука не было. Я помню, в том доме, где нас арестовали, мы работали у одной старушки. В журнале, кстати, ее где-то есть фотография, вот в маленьких еще журналах кто-то, может быть, видел. 84 года ей было. И друзья, это ее родственники обслуживали нас там. Они как-то заходят, был январь месяц, со свежего морозного воздуха зашли сюда и говорят: слушайте, чем вы дышите? У вас совсем здесь нет воздуха. Мы говорим: ну а что мы можем сделать? Хорошо было бы, если бы хоть какую-то дырочку на чердак пробить, вентилятор там или какой-то поставить, хотя бы дырочку. Он говорит: все, не буду советоваться с мамой, потому что мама может быть против. Пробили дырочку. Поставили вентилятор, включили. А у нас сестра работала на кухне. Забегает сразу: выключайте. Воздуха браться неоткуда, и вентилятор потянул через печку, через трубу. И вот эта гарь, которая идет, вместо того, чтобы наоборот туда, в трубу, он потянул оттуда. То есть я немножко этим хотел сказать, какие условия были, в которых работали друзья. Сегодня, может быть, уже другое время, но Господь, как я уже и говорил, каждому поколению дает возможность проявить себя в служении Господу, проявить верность Богу. Мне вспоминается место, когда Господь зовет Авраама, говорит: Авраам, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, и принеси мне его в жертву. Рассуждая над этим, я обратил внимание и задался таким вопросом: а что если бы Бог по-другому поставил вопрос? Или предложил по-другому Аврааму: Авраам, возьми одного из сыновей, которых ты имеешь, а у него было двое детей, да? И принеси в жертву. Как вы думаете, какого принес бы в жертву Авраам? Измаила или Исаака? Нам по-человечески кажется, ну, легче отдать того, который не так дорог. А Бог наоборот. Он даже выбора не предлагает. Возьми единственного твоего, которого ты любишь, и принеси мне в жертву. Как вы думаете, друзья, легко это было сделать для Авраама? Я думаю, непросто. У него наверняка сразу же возникали многие вопросы. А как же с обетованием? Как же с теми звездами или песком, о котором говорил Господь? Как все это будет? Но Бог, который провел Авраама, испытав его веру, пришел к нему именно в тот момент, когда он был готов уже, когда он был научен веровать Богу, когда Бог ему вменял в праведность его веру. Дело в том, что Бог дал сына Аврааму тогда, когда уже все возможности человеческие закончились. Так об этом пишет и Новый Завет. Когда уже надежды на себя он не имел, и Бог дал ему. И он твердо знал, что дитя, которое он получил, это от Господа. Поэтому Слово Божие говорит так, что он верил, что Бог из мертвых может воскресить, силен воскресить сына, потом ушел и приносил. Для нас, друзья, может быть, тоже сегодня много вопросов. Как это будет, когда Господь что-то нам поручает, повелевает, когда Он призывает на какое-то служение, труд? Как это будет? Еще один пример хочу вспомнить. Когда ангел Гавриил подошел к Деве Марии и возвещает ей радостную весть, и говорит: «Блаженна ты между женами, и родишь сына, наречешь ему имя Иисус», и так далее, она сразу же стоит перед вопросом: «Как это будет?» И это естественный вопрос. Когда мы хотим служить Господу, служить жертвенно, то возникает этот вопрос: как это будет? Но нужно отметить здесь одну очень важную деталь. Если мы хотим, чтобы Господь нами пользовался, нам нужно иметь веру твердую, такую, как у Авраама. Нам нужно иметь смирение такое, как было у Марии. Как она отвечает? Когда ангел сказал, как это будет, она говорит: «Се раба твоя, или Господня, да будет мне по слову твоему». Вот такими Господь пользуется. И нам не нужно сегодня, может быть, отдавать на жертвенник что-то плотское, подвязания наши плотские, то, что не так дорого. Господь хочет, чтобы мы отдавали Ему на служение то, что Он нам дал. Вот Давид, когда жертвовал, он говорит: «Господи, из руки Твоей полученное мы отдаем Тебе». Что получили мы из руки Господней? Вот мы иногда путаем жертву Господу с тем, что приходится оставлять. Но вот о Павле мы читаем так. Он о себе говорит: «То, что для меня было преимуществом...» Но мы знаем, что у Павла много было преимуществ. Он все это ради Господа оставил. Можно сказать, что это он пожертвовал ради Бога? Как вы думаете, друзья? То, что оставил апостол Павел, можно сказать, что он пожертвовал ради Господа этим? Я думаю, нет. Потому что это было рожденное по плоти. А Богу нужно рожденное по обетованию. И апостол Павел говорит: «Я почел это тщетою». Богу не нужно тщетою, засор. Ссор Богу не нужен. А что нужно? Нужно то, что получили от Господа. Получили мы новую жизнь. Господь переменил наши мысли, стремления. Все сделал новым, как и написано: кто во Христе, тот новая тварь. И вот это Господь просит: вот это принеси мне в жертву. Умоляю вас, представьте тела ваши в жертву святую и так далее. Много у Господа есть и жертва хвалы, и плод уст, прославляющий Господа. То, что мы можем посвятить Господу. Не то, что от плоти, от ума, а то, что сам Господь нам дал. То дыхание жизни, которое Он вдохнул в нас через возрождение. Вот этим и служить Господу. Ну, а этим можно служить, как я уже и снова повторяюсь, тогда, когда мы верим Господу, когда мы в послушании, когда в смирении. Господь презирает на смирение рабы своей, так говорит Мария, на смирение рабов своих и тех, которые сегодня, может быть, думают, что время таких вот подвигов прошло. Уже работать в издательстве, но не так, как тогда было, и трудностей, может быть, таких нет. Хотя и сегодня этот труд совершается, и требуются труженики Господу. Узы уже тоже прошли. Кто-то, может быть, и хотел бы сегодня пострадать за Господа, тоже такой возможности сейчас Господь не дает. Может быть, придет еще такое время. Но в этом положении, когда кругом обольщение, когда, может быть, нет гонений, вот тут сохранить верность, вот тут быть смиренным перед Богом, это очень важно. И мы сейчас будем молиться, будем просить, чтобы Господь благословил нас. Особенно хотелось бы обратиться к молодым, друзья. К вам сегодня Господь взывает, кого послать, кто пойдет для нас. Вам определяться не тогда, когда уже, может быть, будут семьи, дети, тогда трудно будет, а когда сегодня еще не так связаны заботами житейскими, определиться, чтобы видеть, что это Господь позвал, что Господь идет впереди, что вы на своем месте, куда Господь определил. Для этого не просто нужно как-то желать, а нужно молиться, молиться с постом, смиряться, просить у Бога и ожидать от Него милости. И по милости своей Господь даст, укажет. Это несомненно. Таким путем многие прошли, которые знают, как Господь выводит из трудных ситуаций, из таких вот тупиков, когда не знаешь, как поступить, и только Господь рукою могущую, так, как и Аврааму, усмотрел жертву, изменился в его жизни к славе Господа, к радости самого Авраама. Мы сейчас будем молиться. Кто имеет желание, может быть, кратенько поблагодарить Господа. Когда будешь есть хлеб, то и насыщаться. Это было хлеб обыкновенный, тот, что сеяли, жали. А сегодня для нас это остались образы от народа израильского. Когда мы едим хлеб духовный, когда мы видим столько литературы сегодня, и труд наших братьев и сестер, жертвенный труд, когда ты будешь читать, когда ты будешь насыщаться духовно, тогда благословляй Господа Бога твоего. Давайте мы благословим Господа нашего, как и Мария когда-то говорила, так и наши сердца пусть наполнятся этой благодарностью. Аминь.